«Человек из телевизора».
Люди требуют Фейсбука. Вот люди, видишь, как привыкли, что мы всегда вместе с ними. А мы что делаем? Здравствуйте, Ирина Петровна.
Здравствуйте, Ксения Ларевна.
Да, Фейсбук я включу обязательно, когда будет минутка свободная. Значит, сейчас напомню, смс плюс 7985-970-4545 и телефон прямого эфира плюс 7495-363-3659. И вот знак нашего примирения с аудиторией.
Но мы не ссорились.
Но мы немножко припозднились, сегодня нехорошо. Я предлагаю сразу начать с телефонных звонков. Вот сразу прямо, вот сейчас, вот прямо, если вы хотите, прямо сразу называйте нам самые главные темы телевизионные, которые вы бы хотели обсудить, или наоборот, тебя нам, не знаю, передача, которая вас возмутила, или, наоборот, обрадовала, или были потрясены этой программой, прямо сразу по телефону и говорите плюс 7-495-363-36-59, телефон прямого эфира. Где? Ну? Ну, не может быть, чтобы не было. Вот, есть люди, дозвонились. Итак, внимание, включаем первый звонок. Напомню, это программа «Человек из телевизора». Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Пекусь о сёстрах.
Я так и знал.
Может быть, на этом пока закончим этот наш маленький эксперимент в формате.
Нет, давай еще одну. Вот из Петербурга вот приличные люди, да? Посмотрим. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, надеюсь, что приличные.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот с одной стороны, не могу сказать, что телеканал «Дождь» — это совсем телевидение, потому что все-таки другая аудитория смотрит. А с другой стороны, у меня именно об этом вопрос. Что вы можете сказать об интервью Сокурова? Мы спорим, были вопросы просто провокативные или были грубо провокационные?
Вы имеете в виду в программе
Там было несколько интервьюеров.
Да, «Вечер трудного дня».
Угу. Да, вы знаете, вот хотелось бы услышать ваше мнение, потому что вот спорим, потому что показалось, что слишком жестко. И было видно, что этому очень, ну, в высшей степени достойному человеку было трудно отвечать. И, в общем, как-то за него было обидно.
А как вас зовут, простите?
Даша.
Спасибо, Даша. Ну, к сожалению, я вот не пропустила
это. А у меня просто технологическая на этой неделе была заминка, поскольку у меня смена там чего-то, браузера.
Обещаем посмотреть.
Да, и у меня сейчас проблема с приниманием «Дождя».
Обещаем посмотреть обязательно, потому что тем более что Сокуров всегда интересен. Алло, здравствуйте. Это, кстати, был «Вечер Ники» как раз. Помнишь? Да-да, алло.
Здрасте. Это Олег из Петербурга.
Здрасте, Олег.
Насчет Ники. Ну, с большим удовольствием посмотрел. Вообще, мне кажется, что Оскар бледнеет перед.
Вы серьезно, да? Правда?
А?
Правда?
Да ей-богу. А что ты тут арабов такой? Я так краем уха слышал, чем-то он недоволен. Разъясните ситуацию.
Ну, в общем, вам понравилось.
Да,
а, кстати, арабов там говорил что-нибудь в телетрансляции?
Нет, в трансляцию он очень так это спокойно принял. Так, да. А вот на эхе он что-то такое, это я не дослышал.
Поэтому... А я вам сейчас скажу, Олег, его вырезали целиком, все его выступление.
Ну, да. Нет, вот в этом-то смысле, конечно, тут, вот, увы.
Да,
а это... вообще, хотел бы еще вас поблагодарить. Вы года два назад критиковали канал «Культура», что пресноват он больно уж. Видимо, прислушались, и теперь «Культура» вот так взбодрилась, и я в основном ее и...
Культурно взбодрилась, взлохматилась.
Вашими стараниями.
Спасибо. Спасибо, дорогой Олег. Ну что, про арабова ты расскажи.
Ну а что рассказывать-то? Дело в том, что если бы одного арабова только сократили, да?
Ну, его вырезали вообще целиком выступление. Он просто принял Нику, сказал спасибо и ушел.
Ну, там почти все, кто выходили на сцену принимать Нику, примерно в таком же были положении. Я не думаю, поскольку я помню примерно выступление Юрия Арабова, что это был акт какой-то цензуры, это было вписывание в некий формат. Во-первых,
нет,
СТС.
Так не бывает.
Ну, почему так не,
ну,
бывает?
Не бывает?
Очень,
ну,
даже
и...
бывает.
Нет,
не знаю.
Ну давай все-таки не будем.
Нет,
ну,
а что может
быть?
Я говорю свое сейчас.
Во-первых,
предположение.
Никого не сокращали,
нет,
кроме него.
Здрасте.
Сокращали?
4 часа шла, даже больше, почти 5 шла церемония, а здесь в 2 или во сколько там, 2,5 уложились. Естественным образом.
Потому что в интернете все это обсуждается как цензура. цензура политическая, и все как-то недоумевают, что... На самом деле, чтобы вы понимали, дорогие друзья, те, кто не слышал, он хотя бы в Ютубе ходит его выступление Арабова на Ники, он сказал там о том, что, что самое лучшее у нас внесистемное, да, все, что, да. что вне системы создается в России, это как раз является достойным, да, все, что внутри системы, это все ужасно. И это при том, что он ссылался на некого чиновника из правительства, да, кого-то из вице-премьеров, кого-то он так говорил, ссылался, кто эту фразу ему сказал. И вторая тема, которую он поднял в своем выступлении, что если нам не будет давать денег государство на кино, то мы погибнем, потому что должен прийти частный бизнес в кино. Он просто вот обращался напрямую к предпринимателям, бизнесменам, олигархам, чтобы они вкладывали деньги в кинематограф, иначе мы погибнем, сказал он, и будем снимать ситкомы. И все. Вот, собственно, его выступление. Больше ничего там не было.
Больше ничего там не было. И я тебе просто по своему даже опыту скажу, что почему я не считаю, что это вот обязательно. Может быть, в данном случае специально по смыслу вырезали. Но всякий раз, когда у нас проходит наша церемония документальная, ну, вручение премии в области неигрового кино, «Лавр», всякий раз потом тоже показывают это, но в очень сокращенном виде, и тоже на канале СТС. Там ничего не остается из вот того, что составляет прелесть этой церемонии. Не вот там достаточно вольных наших шуток, ни каких-то даже и не шуток, а острых гражданственных и гражданских выступлений, высказываний. Именно потому, что нужно уложиться в том случае вообще еще больше, там, в час, по-моему, еще меньше, точнее. И остаются только музыкальные номера, и остается вот назывно, номинация такая-то, победил тот-то. Вот и все. Ну, я просто не вижу смысла в принципе в такого рода трансляциях, церемонии именно, если они не передают главного, что там есть, как на Нике, например, тоже бывает, атмосферы, да.
Тем более здесь шла прямая трансляция, вот я вижу, многие наши слушатели смотрели по сетевизору на онлайн-ТВ, да, была прямая трансляция, и была, насколько мы знаем, трансляция прямая на канале НТВ+.
Ну, как правило, бывает,
киноканалов, да. Ну, раз уж мы об этом говорим, стоит, наверное, поздравить всех лауреатов с присуждением премии «Ника». Это все равно приятно. И тем более были замечательные там. Люди были хорошие, талантливые, и выбор академиков был, по-моему, очень правильный.
Это первое. А второе, я должна сказать, что поскольку мы были с тобой вместе, внутри этого всего, что как раз эта вот церемония была по атмосфере вполне себе достойная. Было временами очень смешно. Ну, было временами... Там, в каких-то случаях неловко, когда были запредельные, на мой взгляд, музыкальные некоторые номера.
Издержки.
Да, но это издержки.
Я могу сказать, что меня расстроило, и мне показалось это совсем провальным. Я это сказала и Гусману после церемонии. Мне кажется, что Кинокапустник себя изжил.
Да, Кинокапустник в этой форме, безусловно, себя изжил, потому что уже появились некоторые легальные, я бы сказала, да. Но здесь всегда Капустник некий такой имел флёр, да, некой... Ну, не подпольности даже, а вот такого вызова, да, и он очень давно уже не попадает ни в одну трансляцию. А здесь, когда появились уже нормальные формы политической сатиры...
Когда есть господин хороший.
Того же хотя бы, да, господина хорошего. Это выглядит уже, ну, такой... Как вот, я не знаю, как журнал «Крокодил», условно говоря, да, какого-то вот того заплесневелого времени с весьма сомнительными шутками, в основном из области телесного низа.
Ужасно.
И спекулирующий опять же на том, что уже тоже давным-давно обыграна и отыграна реклама.
Да. Устаревшие все темы, устаревшие. В общем, это было совсем провально, нехорошо. И вот если к нам прислушается Юлия Соломонович, а не будет обижаться, не знаю, мне кажется, что... Да, безусловно, это стоит оставлять как некую дивертисмент, форму, да, но, может быть, менять, конечно, омолодить немножечко состав авторов, ну, невозможно. У нас, кстати, помимо господина Хорошего, у нас есть прекрасные ребята, которые способны сделать вот такую вот короткую, очень остроумную вещь. Это те, которые 6 кадров делают. Эдик Радзюкевич, Жигалкин.
Да, кстати, на том же
прекрасно,
канале.
СТС. Прекрасно это делают. Тогда они могли бы сделать конфетку из этого. Да? Ну, потом у нас есть, действительно, есть люди, которые способны это сделать. Ну, не говоря там уже про тексты, которые может написать там Быков или кто-то. Так что. Ну, пошли дальше.
Да, еще, конечно, там невозможно же оставлять это все в трансляции. Многие из тех, кто выходит вручать приз, они почему-то при всем моем уважении ко многим из них...
Чувство меры не знают.
Абсолютно. Что-то происходит в этот момент с людьми, и даже если они заявляют, что не надо превращать чужой праздник в свой, обязательно начинается коротенькое, минут на 5-7, выступление
по себе.
Моя жизнь в искусстве, мои взаимоотношения с творческими людьми и так далее. Это выглядит внутри часто комично. А, ну как это возможно в такой вот ограниченной строгими рамками временными эфирными трансляции?
Я смотрю на вопросы, которые пришли до начала программы. Но вот тема, которая у нас возникает так или иначе почти в каждой передаче. О, стихами заговорила. Тамара Семина как-то сказала, пишет нам Николай Абрамов. Россия обожает гробы. Кто ответит за НТВ-шные кадры умирающего Золотухина? Все границы эти журналисты уже перешли.
Ой, сколько уже границ. Вообще границ, по-моему, не осталось. Просто их смели границы. Да, это было вопиюще. Но там есть своя еще история, которая... некоторое своеобразие в эту ситуацию... вернее, этой ситуации придает. Я смотрела, к несчастью, этот фильм и эту программу. И...
Это что, был Закашанский?
Нет, это не Закашанский. Закашанский, это было тоже обсуждение личной жизни. Это отдельное. Воскресенье в прошлое вышло вне программы после центрального телевидения специальный выпуск памяти, посвященный что-то такое «Золотой мой человек», как угу. так называлось, где действительно идут просто кадры умирающего артиста на больничной этой койке, реанимации с трубками, со всеми причиндалами, которые полагаются, собственно, реанимации человеку, находящемуся в коме. Рядом с ним его сын, священник Денис, читает псалтырь. И совершенно очевидно в этот момент, что он видит ведущуюся съемку. То есть это не слив, это не папарацци, это не какой-то из медиков, продавший эту пленку.
То есть Денис, сын, видит, что его снимают.
Да, потому что он время от времени вот так через плечо оборачивается. И дальше, когда мы начали эту историю обсуждать в Фейсбуке, кто-то из тех, кто в курсе, написал, что эта пленка, эти кадры попали на НТВ непосредственно от родных. Но выяснилось, что попросили для этой передачи фотографии семейного архива. И якобы родственники передали флешку, где были и фотографии, и эти кадры, забыв про то, что эти кадры. Когда они спохватились, то они начали якобы, опять же, со слов человека, который это описывает, умолять эти кадры не показывать. Ну, конечно, ты понимаешь, да?
Если уж попало,
такой материал, да, и да. Кому попал в руки, понятное дело, что показали. Здесь много вопросов. Зачем снимали? Кто снимал? Ну, и этика, безусловно, тоже тут явно хромает.
А у нас сейчас новости, потом возвращаемся в передачу. Сейчас, пока будут эти новости, я обязательно в Facebook открою страницу «Человека с телевизора». Вас тоже будем там ждать.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Человек из телевизора».
Я открыла Facebook, как и обещала, дорогие друзья. На страничке «Человек из телевизора» открыла ветку, что мы здесь уже есть. И полчаса еще с нами можно провести с передачи «Человек из телевизора» на странице «Человек из телевизора». И, ну, здесь я вижу, здесь, кстати, много у нас уже пришло вопросов и каких-то откликов на телевизионные программы тоже на страничке «Человек из телевизора». Вот, по поводу Ники, пишет Василий Романов. Мне кажется, что Арабова удалили из телетрансляции не из-за его слов, а из-за поведения Гусмана. Юрий Соломонович отцензурировал сам себя. Ну, вполне возможно, потому что он там достаточно так фривольно пошутил и не захотел, вот, видимо, эту шутку оставлять в эфире. Тоже вполне себе допускаю.
Я абсолютно уверен, что Юрий Соломонович к монтажу, в общем, не имеет отношения никакого. Но действительно, мы знаем прекрасно манеру Юрия Соломоновича. Не все шутки шутки, которые он на Нике, хотя очень смешные, очень себе позволяет, они действительно не все предназначены для, что называется, чужих ушей. Поэтому вполне вероятно и так, да.
Ну, а здесь есть и вопрос от нашего слушателя Василия Романова. Вопрос, который я, собственно, тоже хотела его поднять сегодня для обсуждения. Как вам идея народного финансирования программы «Парфенова на дожде»? Не многовато ли по 2 миллиона рублей на выпуск? Не дискредитирует ли это канал и журналиста? Василий из Санкт-Петербурга.
Я не знаю, я пока не определилась в своем отношении к этой идее. Мне, в общем, так вот, по первому приближении, мне не кажется эта идея плодотворной.
Что тебя смущает?
Вот, в частности, то, о чем, например, сказано. Да, действительно, дорогие проекты. Наверное, канал «Дождь» сам, он, естественно, и не позволяет. И с самого начала он не позволяет себе финансирование этого проекта. Это делает, как там фонд называется, да, поддержки независимых.
Какие-то должны быть инвесторы для таких.
Значит, да, если вы затеваетесь, да, затеваетесь с таким проектом, то тогда, наверное, нужно продумать, чтобы у вас все-таки было какое-то наиболее, более или менее стабильное финансирование. Потом я не вижу механизма. Всякое финансирование, особенно вот регулярных таких проектов, все-таки предполагает некий механизм, обеспечивающий непрерывность. Да? Сегодня хорошо, народ вдруг решит скинуться, а завтра у народа зарплату задержат или там еще что-то разорятся.
Вообще в этом что-то есть что-то неправильное. Я вот тоже... Вот я все время проверяю на тебе свои ощущения.
Я кролик.
И вот действительно, я тоже не могу сформулировать, что меня здесь смущает. Что-то смущает. Вот когда сайт Кольта.ру собирает деньги на свое существование, я понимаю. Это сайт культурных новостей, который единственный, по-моему, в своем роде, у нас другого нету. И понимаю прекрасно. И то, кстати, они нашли там некий круг людей, которые и оплачивают больше половины необходимой суммы, а какую-то часть, там процентов 30, по-моему, они предлагают оплачивать как подписчикам, как подписка, в конце концов, почему нет? А здесь все-таки какая-то другая история.
Здесь какая-то другая история, да. И, ну, вот здесь в данном случае приходится тогда, наверное, признать, что либо уж, ребята, вы найдете себе какое-то стабильное финансирование и платите
идее,
сколько угодно, да, хорошее телевидение дорого стоит, и хорошие ведущие дорого стоят, и все. Либо тогда, ну, либо не делайте. Я, например, считаю, что и так в последнее время люди активизировались вот на, скажем, сборе средств в пользу детей, просто больных людей, еще какие-то. Это вот, да, абсолютно благородная такая функция, да, существование независимого телевидения, СМИ тоже очень благородно, очень важно. Но требовать от людей все-таки вот слишком многого, это неправильно. Это неправильно.
Посмотрел поединок в записи, пишет Олег Пиранов. Какой же умница Рыжков. Здорово, что его начали показывать. Умный, достойный, логичный. Не орет, как Проханов. Вообще от ора на телевидении уже самому зрителю тошно. Давно хочется послушать и понять. И такую возможность Рыжков дал. Спасибо ему за это. Ну, а то, что победил Проханов, эти цифры вообще давно никто не замечает в программе. Ну, мне кажется, что...
Исчерпывающая лицензия, да.
Да. Я тоже смотрела. Ты знаешь, да? Я редко застреваю на этой передаче, она меня как-то некомфортно мне с ней, тем более она достаточно предсказуемая и по гостям, и по итогам. Но здесь я посмотрела почти всю передачу и вот могу тоже присоединиться, потому что Володя Рыжков вел себя великолепно, безупречно, и в меру эмоционально, и убедительно, и легко, и остроумно. Вообще просто был молодец.
Ну, да? Просто все эти вот голосовалки теперешние, они только подтверждают мою мысль, даже если там нет никакого блефа, возможно, и нету. На программы такого рода приходят люди с заведомо сформированной какой-то своей точкой зрения или симпатией к фигуранту этого поединка. Поэтому аргументы, разумные доводы не слушают, а сразу начинают звонить или что там они делают, тыкать в кнопки, да, посылать смски, не знаю, как сейчас там они это делают. И оно лишено смысла, это голосование. Оно даже, за ним даже уже не интересно следить, до такой степени оно предсказуемо.
Давай на Первом канале задержимся сейчас, поскольку там есть как минимум две программы. Одна «Воплощение ужаса», а другая, невероятно важная, которая вчера была, программа «Закрытый показ». Вчера, наконец-то, показали давно обещанный фильм «Антон тут рядом» Любовь Аркус. Кстати, по поводу Ники стоит напомнить, что Любовь Аркус получила Нику за этот фильм в номинации «Лучший фильм неигровой, да. документальный». Да. И вчера этот фильм, я надеюсь, посмотрели многие наши слушатели. Я пока не вижу отзывов, мне тоже было бы интересно, что вы
вчера
про
вечером
это думаете,
уже в ночи,
да?
были отзывы. Я много довольно прочитала этих отзывов.
Но Ира этот фильм видела раньше.
Я его видела раньше, и удивительный случай, я его вчера опять от и до посмотрела, потому что это, конечно, невероятная работа, которая там правильно говорили, она больше, чем фильм. Это действительно невероятный какой-то поступок, если не сказать подвиг человеческий, личный, профессиональный, какой угодно, Любови Аркус. И я не думаю, что там была очень большая аудитория. Во-первых, потому что 23.00 началось и 2:30 только закончилось. Но я думаю, что те люди, которые нашли в себе силы, желание, несмотря ни на что, несмотря на позднее время, посмотреть этот фильм, они... В общем, на самом деле, вот не то, чтобы там они сами по себе стали чище, но они точно прикоснулись к свету. Вот они увидели, что делает, да, любовь, если так вот по большому счету, не любовь даже Аркус, а любовь человеческая и внимание к человеку. И вот это самое важное там для меня, я вчера это еще больше для себя поняла, вот это преображение, которое совершается у тебя на глазах, хотя история долгая, протяженная во времени, 4 года длилась не только съемка этого фильма, а вот вся история, которая внутри происходит, как из подростка, в котором в состоянии звереныша фактически, в котором застает его Любовь Аркус и группа, который уже разучился почти, как они говорят, тому времени, и говорить, и писать, и уже начал кочевать по каким-то специфическим этим специальным заведениям, на наших глазах мы видим, как рождается человек разумный, человек светлый невероятно. То есть все, что было в этом мальчике заложено, проявилось благодаря тому, что рядом оказались вот в нужную минуту, в критическую, видимо, минуту. Дальше уже могло быть только хуже и вообще уже бездна совершенная. Оказались люди, которые взяли на себя колоссальнейшую ответственность не только снимать кино, потому что многие снимают кино, и потом, естественно, переходят к другим работам и забывают. Они взяли ответственность за жизнь. Вот в прямом смысле за жизнь и судьбу этого парня. И сделали из него на наших глазах. Они его вернули к людям, они его вернули в мир. Они научили его, не научили даже, а он благодаря им начал чувствовать. Он... из своей вот этой скорлупы, в которой он был замкнут в силу и рождения обстоятельств, он вылупился на наших глазах. И это до такой степени явно, что даже отличается, ну, помимо того, что он там растет, да, и взрослеет, все равно, как изменяется мимика, как изменяется взгляд его, глаза его. Это что-то, вот правда, невероятное.
Там, конечно, есть очень большая опасность в таких фильмах. Очень все время боишься, чтобы не была перейдена эта грань между чистотой помыслов и некой спекуляцией. И здесь я к своей радости этого не увидела, слава
Абсолютно.
Богу. Тут нет ни сюсюканья, ни умиления, ни самолюбования. Там пытались упрекнуть в этом авторы фильма в неком самолюбовании, что вот типа какая я молодец. Нет, я этого не увидела.
Абсолютно.
Мне показалось, что здесь было все достаточно органично.
Наоборот.
И ты права, что это такой онлайн абсолютный, потому что вся эта... фильм создается на наших глазах. Он рождается на наших глазах вместе с его героем. Конечно, чудесный совершенно парень, и когда человек так доверяет тебе, ну, нужно быть совсем каким-то отморозком, чтобы это не почувствовать.
Нет, можно даже не быть отморозком.
Нет, я не про это говорю.
Просто другую вещь.
Нет,
да?
Ты меня не поняла. Да, нет, я говорю не про автора. Нет. Не почувствовать, я имею в виду себя как зрителя. Он нам доверяет, он же, понимаешь, это тут такое искусство интимное. Он общается вроде как и с Любой, он общается все равно с камерой, он общается в итоге со мной, который смотрит в его глаза, он же смотрит на меня. И я говорю про мое зрительское восприятие.
Ну да, вот да, да, поняла.
Невозможно по-другому на это реагировать, только как вот
ты знаешь, там
вот... оценить это доверие, с которым к тебе обращаются,
да,
с экрана.
Вот там есть очень важный момент в фильме, когда сама Люба говорит о том, что камера стала главным действующим,
да, вот,
лицом.
Вот.
Только какая камера? Угу. Высшей степени деликатная камера. Камера, которая позволила укрупнить что-то. Да? Недаром же она там очень сокрушается, что мама Антона, она не снимала, точнее, маму,
кстати,
Антона, которая в последние свои месяцы, умирая, бесконечно смотрела вот этот материал, который снимали ребята, Люба, операторы. И мама сокрушалась, что она только благодаря камере, уже вот умирая, начала узнавать и постигать своего сына. Жизнь ее так сложилась, что у нее не было на это времени. Да, родился не такой, как все, мальчик, и дальше в наших условиях, естественно, жизнь ее превратилась в кошмар. Отец ушел, да. И отец в результате, его новая жена, тоже узнали его благодаря камере, потому что Люба поставила перед ними там, что она, магнитофон, да, видео, или на чем она показывала. И они смотрят тоже, мы видим, очень деликатно сняты эти кадры, и мы тоже видим вот это вот открытие в их глазах. И в результате мальчик оказался в собственной семье, в семье отца. Знаешь, у меня с чем возникла вот аналогия? Это редкие-редкие все-таки случаи, при всем при том, вот в истории даже документального кино, когда действительно вот это преображение. Помнишь замечательный совершенно фильм, недавно сейчас вот ушедшего от нас,
Герца
Франка,
Франка, я тоже о нем вспоминала.
«Высший суд», да.
Но там несколько другая история.
Да нет, ну, разумеется.
Нет, объясню, в чем разница. Я тоже о нем вспоминала. Я тебе скажу, принципиальная разница, что это был сознательный выбор человека, героя. Да? То есть это все-таки несколько другая история.
Все равно.
Абсолютно.
Я о другом сейчас. Я, конечно, история другая. Но эта история все равно благодаря камере и благодаря чуткому, деликатному, умному, мудрому собеседнику, который в лице Герца Франка, разумеется, сидел, да, за этой камерой.
Но
или
все равно парень сознательно понимал, что, это, что он участвует в фильме. Здесь
все-таки
доверие другому порядку.
Дай мне договориться. Да?
Давай, потому что
все
пожалуйста.
Равно просто именно на глазах все равно у нас происходит. Да, этот осужденный к высшей мере к смерти преступник на наших глазах проживает жизнь, которая его преображает. Другой вопрос, что на этом и заканчивается эта жизнь. Но все равно мы видим тоже, ведь долгий период этого времени снималось. Мы видим этот процесс преображения, как из зверя. Образовывается существо разумное, существо, которое человек, собственно говоря, гомо сапиенс тот самый, который мало того, что оценивает всю свою короткую и, в общем, ужасную жизнь, но действительно он готовится на наших глазах, как это не пафосно звучит, перед этим высшим судом предстать. И поэтому такую боль мы испытываем, когда мы понимаем, что вот этого-то человека, который все осознал и который прожил на наших вот эту вот глазах новую свою, очень уже теперь короткую жизнь, когда его уводят, ну, там, условно уводят, там, естественно, нет уже сцены никаких расстрелов.
Ира, у нас
расстрелов.
Очень мало времени, не жалко, что мы еще не... Потому что там
нет,
много очень
это
вопросов.
Такая тема,
прекрасно,
которая,
да.
Мне кажется, что это правда реальное событие, и действительно... Еще вчера, последнее, возвращаясь к теме вот благотворительности, пожертвований и прочее. Мало того, что Первый канал показал этот фильм, он в рамках закрытого показа еще организовал вот это вот
СМС-пожертвование,
да, сбор денег. И это тоже очень важно. Не в пользу конкретного Антона, а в пользу других детей и взрослых аутистов, потому что сейчас тоже, благодаря во многом этому фильму и Любови Аркус, строится центр для детей и взрослых, кстати, с таким диагнозом.
Значит, смотри, А про ужас-то мы хотели, ужас-ужас Первого канала. Это программа «Один в один», которая пользуется каким-то невероятным спросом народным. Я вот слышала колонку Арины Бородиной, она сама, по-моему, была потрясена зашкаливающими рейтингами, они даже «Голос» победили. Поэтому тут как бы все разговоры о том, что какой кошмар, они бессмысленные, потому что нам скажут все. Народ любит, народ хочет, а вы две старые дуры, ничего не понимаете в искусстве.
Ну, за старых дур ответят, безусловно, немедленно. В искусстве, в такого рода искусстве я, правда, чувствую, что я ничего не понимаю, каюсь, наверное. Я не понимаю смысла. Смотрю, пытаюсь смотреть каждый выпуск и не понимаю смысла. Для чего это делается? Это пародия? В редких случаях, да, какие-то там есть довольно удачные пародийные номера. В других случаях это просто переодевание в наряды, которые носят пародируемые, и вот этот вот невероятный тоннами накладываемый, или там, я не знаю, что это, резина или что такое, грим, который вроде бы придает сходство исполнителям с теми, кого они пародируют, и все. Причем это сходство мне иногда представляется даже и оскорбительным.
Ужас просто.
А иногда просто очень оскорбительным. И главное, я не понимаю, вот еще такой момент, когда, скажем, ну, не самый прекрасный исполнитель здесь, участник программы, пародирует еще менее прекрасного.
Нет, знаешь, как пародия, вот в чем здесь ужас-то? Ужас-ужас. В том, что ты не понимаешь, что это такое.
Вот я тебе о том же и говорю. Я не понимаю,
что пародировать можно кого угодно. Хоть Монсеррат Кабалье, хоть Филиппа Киркорова.
Совершенно верно.
Хоть Анастасию Волочкову, хоть Галину Уланову.
Но не Васю
Хоть Владимира Путина. Но это что такое? Объясните мне. Это не пародия. Это действительно какая-то некрофилия. Понимаешь? Даже если живой человек, живой, здоровый, дай ему Бог здоровья, я имею в виду как бы объект пародии, или как он там называется, он выглядит мертвецом. Понимаешь? Зомби. Что я впервые в жизни вижу, во-первых, такой грим страшный, который все возможные недостатки человека физические превращаются просто...
Даже ну, уродство, уродство.
Да. А уж это вот щедро выкрашенные морилкой лица, когда они изображают чернокожих певцов, или когда они огромную задницу приклеили этому Кортневу, который изображал выдающуюся певицу Эллу Фиджеральд, я не понимаю, что это такое. Где я должна смеяться? В каком месте? Когда он крутит задницей? Когда он поет, что я должна делать? Объясните. Почему женщина изображает Филиппа Киркорова, и ей приклеивают бороду? Объясните, где здесь смешно? Это, вот, кстати, самая точная оценка была лаконичная от кого-то среди недоуменных зрителей, что это шоу трансвеститов. Именно тот самый случай. Это такой клуб 14 обезьян.
Ну,
понимаешь?
А чем мы тогда это объясним, такой невероятный зрительский ажиотаж?
Вот любит наш народ всякое говно, как поется в известной песне.
Держите себя, у нас
это страсть,
закон действует.
Ну, а что, это не
хорошее слово.
Это из песни это слово не выкинешь.
Выкинешь, теперь выкидывать придется. Ну, слушайте.
А это страсть к безобразию.
ВО, скажи.
Народ любит безобразие. Понимаешь?
И а, то есть ты думаешь, тянется к уродству?
Конечно. Безобразное притягивает, конечно.
Нет, а еще, наверное, приятно поиздеваться тоже над кем-то.
Но эти люди, участники... Ладно, жюри я даже уже не обсуждаю. Они, по-моему, уже неадекватные за несколько вот этих выпусков. Уже не понимают, что они делают.
Они почему-то счастливы.
Да, они счастливы, и это, смотреть на это невыносимо. Но эти люди, Алексей Кортнев там, не знаю, кто там еще есть приличный, из приличных людей. Да там все они, все вроде неплохие. Ну, они все нормальные, адекватные люди, и с ними можно разговаривать о жизни, о творчестве. Ну, как вот сама Анита Цой, когда она смотрит на себя в образе вот этого Тимати, или как его назовут, и он ей изображает из себя мужика в татуировках. Это так страшно смотреть. Это вот если есть ужас на свете, он выглядит
нет,
так.
Нет, там страшно все, когда изображают Зыкину, например.
Да, да.
Да. А, даже не потому, что...
А Кобзона, когда
вообще...
изображал.
Да, Кобзона... Гребенщикова, тот же самый.
Вот,
Кортник.
Да, Алексей, меня просто потряс. Ничего нет в этом... Вот, главное, смешного нет. Это не смешно.
Нет, там есть вот пару, да, там есть такой молодой...
Чумаков. Вот он делает пародию.
Он делает пародию.
Потому что в нем есть ирония.
И не обидную, да, и не оскорбительную. Да, да, я, например, хохотала, когда он пародировал Любовь Успенскую.
А Серова.
Сама по себе, в общем, пародия уже, да?
А Александра Серова, как он здорово делает.
Александра Серова, да. И
но
еще
это
вторая
талант.
Там девочка Юлия Савичева, которая тоже делает более более или менее. Ну, по крайней мере, это пародийное, это ухваченные какие-то такие смешные и не обидные, как мне кажется, не оскорбительные вещи. Вообще все, что спекулирует или обыгрывает, да, какие-то особенные, если недостатки внешности, а с этим гримом ничего иначе и быть не может, это все производит отвратительное впечатление.
Вот тут нам пишут. Это шоу, это юмор. Вы что, не понимаете? Это, вам на пенсию пора.
Ну, понятно,
женщины,
понятно.
Не портите себе репутацию. Это юмор. Это шоу пользуется успехом во всем мире. Что тут еще?
Ну,
вам же кажется смешными стихи Быкова, и что? То есть, типа, вот сами, да?
Да,
наверное, у нас другое ощущение смешного. Да? Другая природа смешного.
Я тебе страшно скажу. Вот, я хотела сказать, мало того, не просто у нас с тобой другая природа смешного, но по сравнению с широкими народными массами, увы.
Да, да. Вот у женщин с бородой действительно большой рейтинг. Вы правы.
Ну, хорошо, смотрят, пусть смотрят.
Хотела еще поговорить, конечно, меня потрясла, ты знаешь, я читаюсь, я твой преданный читатель, и меня совершенно потрясла твоя последняя статья в «Новой газете». Я не знала, что там такое происходит.
А я и сама узнала совершенно случайно.
Да. Эта программа называется...
«Дело X».
Да.
«Следствие продолжается».
Я была поражена.
Это
такое творится при наших глазах.
Каждый день, я тебе скажу, это творится. В 12:50 выходит, и там... Я, когда открыла и сайт, а потом уже и стала смотреть эти выпуски, то есть такой концентрации мракобесия не было даже, мне кажется, в лихие, как принято говорить, 90-е, когда, как ты помнишь, были очень распространены всякие беседы потомственных ясновидящих.
Нет, сейчас есть на всяких специальных каналах.
Да сейчас, по-моему, даже уже, по-моему, уже
нет,
сейчас
нет, даже есть. Гадают, да, сидят со свечой.
Гадалка Люба.
Да, все это есть. На каких-то маленьких каналах.
Ты знаешь,
каналах.
Вот в принципе, да. Если бы у меня был вот больший формат, чем моя эта так называемая колонка, то там одно цитирование способно свести с ума. Вот того, что говорит ведущая.
Но при этом, я смотрю, они такие актуальные темы берут. Там убийство Березовского,
магия,
смерть Панина.
Мистическое, да. Но что в этот момент несется и какие приглашаются персонажи? И, кстати, им как раз наибольший режим благоприятствования, в отличие от тех, кто... Вроде бы все сделано, да, так, по правилам. Вот здесь у нас люди, которые говорят, такого быть не может, а здесь говорят, нет, может, потому что чудеса благодатные, там батюшки еще иногда бывают, вот они просят разделять ложные чудеса от благодатных. Как это разделить, правда, совершенно непонятно.
А они прям выводы какие-то делают?
Выводы, как правило, делаются следующим образом. Значит, после того, как и те, и другие все сказали, пришли свидетели, выяснили, что не дом плакал кровавыми слезами, а непонятно откуда какая-то жидкость сочилась, а в некоторых случаях так и просто расследуют, потом говорят, да не было ничего подобного, это на самом деле там...
А там есть какая-то подоплека идеологическая, вот когда они берут такие темы, связанные, допустим, с политикой, вот как убийство Березовского, они там...
Нет, никакой идеологической нет.
Бургита не нагнали по поводу того, что он там какой-нибудь бес,
нет,
дьявол,
бес,
сатана.
Нет. Там была такая история, что он сменил имя, и поэтому изменил траекторию своей судьбы, когда стал Платоном Елениным. Плюс от него отвернулось, он перестал угадывать магию чисел, и поэтому задохнулся от жажды, потому что деньги ему нужны были как вода, вот в таком все духе. Но в конце дают пульты зрителям, и они должны проголосовать, кто за мистиков, а кто за ученых. И, как правило, голосование в пользу ученых. Но ничто в этом вот в ходе этой программы не намекает на подобный исход, потому что безусловно, всегда там выигрыши вот эти, а те, кто приверженцы так называемых научных знаний, они настолько бывают потрясены, тоже вопрос, зачем идете, происходящим, что либо разводят руками, либо просто выпучивают от ужаса глаза и говорят что-то типа «это бред сивой
кобылы». Но ты завела себе зеленый кошелек?
Зеленый кошелек ищу.
На ножках.
Там она прекрасно сказала, берете вот зеленый кошелек, зеленую купюру, ложите одно в другое, сказала она, подчеркиваю, мне не нужно писать, что я безграмотная.
Пойдем за зеленым кошельком. Все, новости.
«Человек из телевизора».